Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о любви к Богу из цикла «Аскетический опыт», том 1. Постоянным уклонением от зла и исполнением евангельских добродетелей, в чем заключается все евангельское нравоучение, достигаем любви Божией. Этим же самым средством пребываем в любви к Богу. «Аще заповеди моя соблюдете, пребудете в любви моей», — сказал Спаситель.
Хочется мне пояснить такое очень важное дело. Вот смотрите, постоянным уклонением от зла. И тут же наши слушатели начинают говорить, «А я периодически впадаю в грехи, это, значит, не для меня написано, я, значит, никогда не спасусь». И начинаются вот такие вот лукавые рассуждения. Лукавы почему? Потому что по их по качеству их можно увидеть, что человек впал в печаль, в отчаяние, это значит лукавый их дал. Постоянным уклонением от зла, это означает, что даже по немощи согрешил, да 200 миллионов раз согрешил, но каждый раз каешься, каждый раз искренне настраиваешься не повторять. Это и есть уклонение от зла. Бывает уклонение от зла, когда, допустим, тебя пригласили в кабак какой-то праздновать, твои мирские друзья, и ты не пошел. Это уклонение от зла. Но бывает еще уклонение от зла в виде того, что ты по немощи согрешил и раскаялся. Это тоже уклонение от зла. Понимаете? Это тоже процесс уклонения от зла. И это есть процесс исполнения заповедей. Исполнение евангельских добродетелей. Попытался, не получилось. Они в нас, нам не свойственны. Они, получается, привносятся в нас Богом, эти добродетели. Они в нас не находятся. Мы с ними не рождаемся. Их крупиночки, их семена, этих добродетелей, мы получаем в таинстве крещения и миропомазания. Будем вот этим покаянием обрабатывать почву нашего сердца. Будут расти. Не будем, не будут расти. Хотя и вот, ну, семечком ведь не накормишь ничего, да? Вот, допустим, возьмем подсолнух. Хорошее очень растение. Вот одно семечко. Не посадишь, даже в землю посади зимой, не вырастет большой подсолнух и не даст много-много этих семян. Или колос, например, да? Но с одного семечка ведь не напитаешься. Оно не дает 100 крат, 60 крат, больше крат, да, плодов. Также семечко, если мы в крещении получили, потом мы Бога не верим, не воцерковляемся, не живем таинствами, не каемся в грехах, не учимся добродетелям, оно так и остается. Вот в притче есть в Евангелии, помните, о талантах. Вот талант, зарытый в землю. Если мы придем, скажем, Господи, вот ты получай свое, не принесли мы никакого плода. Что Господь там в Евангелии, да, говорит? Оцени вот такого раба, как ленивого и нерадивого. А нам, получается, как раз и нужно вот исполнять заповеди и стремиться к добродетелям путем покаяния как раз. Другого нет. Только покаяние, получается, делает сердце человека способным к добродетелям, к очищению от страстей. Да, также Господь и говорит дальше, да, что кто заповеди мои соблюдает, тот пребудет в любви моей. Поэтому даже если человек, это очень глубокие слова, это не надо их так понимать, что вот преподобный Серафим достиг, он, значит, в любви Бога находится. Смотрите, если заповеди соблюдаете, то есть если человек пытается даже их соблюдать, он уже в любви Божией находится, понимаете? Удивительнейшие вещи. Мы очень часто же как думаем, вот конец месяца ты зарплату получил, вот в руки зарплату получил, ну там какую-то там стопочку, там не стопочку, на карточку тебе пришло, ты это знаешь, вот уже все, доказательства есть. Также очень часто вот так вот по-мирски я любви Божией тоже думаем. А нам Господь говорит, нет, любовь его бесконечна, безгранична, но если ты не трудишься, если не каешься, то в любви Божией не находишься, ты сам как бы в нее не вошел. Как можно, знаете, зимой вокруг ходить дома, а он открыт, только открой дверь, там обед накрыт, а ты голодный, замерзающий, ходишь вокруг этого дома и не заходишь сам. Ну кто тебя притащит-то сам, если не хочешь? То так же и по отношению к любви Божией. Если человек не трудится сам, да, он отвергает себя от любви Божией. Если начал, мы, смотрите, как удивительно, он не говорит, вот святитель Игнатий, достигли исполнение заповедей всех. Делаете, говорит Господь, соблюдаете, пытаетесь это делать, уже находитесь в любви. Но это же ни разу не замечательно. Даже немножко человек пытается, несколько шажков сделал, уже замечательно. Уже хорошее получается, хороший путь. Потому что с малого потом большее приходит.
Совершенство любви заключается в соединении с Богом. преуспеяние в любви сопряжено с неизъяснимым духовным утешением, наслаждением и просвещением. Но в начале подвига ученик любви должен выдержать жестокую борьбу с самим собою, с глубоко поврежденным естеством своим. Зло, природнившееся грехопадением естеству, сделалось для него законом, воюющим и возмущающим против закона Божия, против закона святой любви.
Нас святитель Игнатий учит чему? Тому, что любовь вот в своем совершенстве, когда человек настолько очистил свою душу и соединился с Богом, конечно, он ощущает эту любовь. И эта любовь, это соединение с Богом, оно выражается не просто умом, что вот я умом там соединился, да, с кем-то, так, наверное, не бывает. А святитель Игнатий нам описывает, может быть, делится опытом, не может быть, скорее всего, делится опытом своим, что с чем оно связано, вот это вот очищение от сердца. Смотрите, с неизъяснимым духовным утешением. Вот давайте разберемся. Духовное утешение. Вот мы привыкли, что у нас утешения обычно такие, какие. Ну вот в уставе написано «Вели утешение братья». Это что означает? Это значит, что на постной трапезе появляется ну, какой-то продукт, который ну, отличается от обычного значит, порядка вещей.
То есть плотское такое утешение, да?
Ну да, бывает. Бывает же у нас такое. Ну праздники почему устраивают? Бывает такое, что наоборот от уныния человек утешается тем, что взял, пошел там плитку шоколада, купил и все съел. А бывают такие расстройства у человека уныния, что он ест, вот у меня один пример, есть такой человек, который очень легко расстраиваемый, очень тщеславный, и как что ни по нему, и он начинает есть до того, что потом вынужден даже, его потом рвет даже, тошнит его потом, понимаете? Так вот пережирает, можно сказать, прошу прощения за грубое слово, но... Вот такая потребность,
Заедает печаль.
Заедает печаль, но безгранично получается, да? До крайней такой степени, когда видно уже, что это Господь просто показывает, что вот ты до блевотины, можно сказать, допечалился, так допревозносился над другими людьми. То есть вот у нас, как правило, плотское утешение. День рождения наши, там какие-то праздники, они всегда же связаны с какой-то особенной кухней, да ведь? Вот это утешение плоти, плотское. Утешение плоти часто мы воспринимаем как какой-то некий отдых, да, типа полежать там или отдохнуть, вот утешился, отдохнул. Бывает у нас душевное. Собственно, мы, наверное, знаем только два: плотское и душевное. Душевное это какое? Когда вот тебе печально, да, пришел товарищ твой, пожалел тебя, там, или близкий твой человек. Ну, вроде как, ну и полегче стало. Некоторые люди, не зная Бога или не зная, что можно каяться и исправлять жизнь, бегут к психологам, да, там современным, вот нажалуются им что-то, их там по их страстям погладят, все, утешился. Сказать, да нет, ты говоришь, что ты самый лучший, ты вот все, утешился. Нормально, работа проведена, можно сказать. Но это все душевное и греховное утешение, конечно. То есть мы из своего жизненного опыта не поймем, что пишет святитель Игнатий совершенно. То есть что такое духовное утешение? То есть это получается, что в нашей жизни, ну вообще в нашем жизненном опыте, конечно, отсутствует, но в человеческом опыте есть такой опыт, когда человек, покаянием очищая сердце, приближается к Богу и от Бога получает это самое утешение. То есть оно есть, мы, по крайней мере, теоретически должны знать, что оно есть. Что такое неизъяснимое? Неизъяснимое – это значит невозможно рассказать другому. Невозможно рассказать, может быть, не потому, что нет таких слов, а потому что не поймет. Вот человеку, который не пробовал халву, можно много раз рассказывать, что такое халва, он не поймет же до конца. Поэтому неизъяснимое очень часто… У святых неизъяснимые такие духовные переживания происходят именно от того, что и не надо их изъяснять, иначе не поймем. Не поймем, а то еще хуже всего придумаем себе вот эти самые утешения. Дальше. Наслаждением и просвещением. Это вообще удивительные слова. Вот мы опять же привыкли, что такое наслаждение. Смотрите, в этом слове есть корень сладость, да? как мы, опять же, наслаждаемся? Опять же, душевно и плотски. Опять же, у нас духовного наслаждения же нет. А это, оказывается, какое-то особое состояние духовного человека при жизни еще кающегося, прошедшего этапы этого покаяния долгие, когда Господь ему дает не какой-то там, знаете, вот не так давно такой страшный случай произошел, хочу поделиться. Пришел человек новоначальный, только начинающий свою жизнь, но очень хочется верить, что все-таки и продолжит потом этот человек. Но он пришел, знаете, с такими выпученными глазами, с каким-то волнением таким, и говорит: вот я причастился, ну, где-то там у себя на родине к нам просто приехал вопрос это порешать. Я, говорит, раньше был наркоман, вот кололся героином, я причастился, у меня такой же кайф, как от героина. Страшные вещи. Это понятно, что тут у человека недостойное причастие получилось. И он трудно вразумляемый такой, страшное на самом деле состояние. Вот не об этом наслаждении говорится. Это наслаждение не такое, как вот этот человек говорит, или то, что мы привыкли. Это опять же определенное настроение сердца, определенное состояние сердца, когда человек уже очищенный к Богу приблизился. Ну, поскольку подробно объяснять уже нет смысла, поскольку мы с вами не знаем, что это такое, да, только теоретически рассуждаем, наш слушатель, скорее всего, тоже. И просвещением. Вот просвещение – это тоже очень интересное состояние. И души, ума человека, состояние молитвы уже не рассеянный. Вот, так что это очень высокое духовное состояние. Но нас предупреждает святитель Игнатий вот этим словом «но». Но в начале подвига ученик любви, то есть ученик любви, то есть имеется в виду каждый христианин, который должен эту заповедь выполнять, да, любви к Богу. В начале подвига, а начало подвига очень часто у нас проходит всю жизнь. Это не значит, что вот я пришел в храм сегодня, а завтра я уже достиг этого духовного состояния. Нет. Что должен сделать ученик? Должен выдержать жестокую борьбу с самим собой. Так? С глубоко поврежденным естеством своим. И нам поясняет дальше святитель Игнатий, почему так-то? Зло, природившееся грехопадением естеству, под естеством имеется в виду наша душа, тело, дух, испорченные грехом, сделалось для него законом, вопиющим и возмущающим против закона Божия, против закона святой любви. Что это такое? Это означает, что наша воля поврежденная, наши желания, наше испорченное сердце, оно настроено как раз против того, что дает Бог. Почему? Потому что у нас все исказилось, и мы больше хотим не к духовному утешению идти, а ограничиваемся плотским, то есть в противоположную сторону нас тянет. И эта тяга настолько тяжелая, что и настолько сильная, что она предполагает долгую борьбу. Поэтому, начиная свою христианскую жизнь, не надо думать об утешениях, и не надо думать, что они у тебя придут сейчас, или завтра, или послезавтра. Надо терпеливо трудиться.
Любовь к Богу основывается на любви к ближнему. Когда изгладится в тебе памятозлобие, тогда ты близок к любви. Когда сердце твое осенится святым благодатным миром ко всему человечеству, тогда ты при самых дверях любви.
Да, вот нам признаки говорятся. Признаки говорятся. Вот так часто вот приходится, знаете, слышать такие вещи, когда человек говорит: а я Бога люблю. Я Бога люблю, а спрашиваешь его: а как часто ты причащаешься? Ни разу, например. Такой вот ученик любви, так скажем, в кавычках говорит. А заповеди, знаешь, нет, ничего не знает. Евангелие не читал, но Бога он любит. На основании чего такая любовь родилась? И тут же этот человек готов, если ты что-то не по нему сделаешь, начать обижаться, обещать, что он пойдет жаловаться архиерею. Понимаете, интересно очень у нас сейчас. Христиане пошли, они такие правозащитники. Ты не удовлетворил их, они пойдут жаловаться, значит, церковной власти. Так вот, святитель Игнатий нам предлагает один из критериев, когда у человека начинает появляться любовь. Смотрите внимательно. Любовь к Богу основывается на любви к ближнему. Основывается. Это основание, фундамент. Ведь фундамент, дом не строят сначала крышу, потом фундамент. Фундамент должен быть. Поэтому вот из этой фразы очень много что выходит. То есть мы должны сначала научиться любить людей. А что значит научиться любить людей? Ну, во-первых, мы, конечно, о любви к ближнему, по-моему, с вами делали передачи, да ведь? Это раз, там можно посмотреть, и у святителя Игнатия почитать, и у других святых отцов, что такое любить ближнего. Но самое главное, вот из той статьи, если мы возьмем, такой важный тезис, любить ближнего – это очень серьезный труд. Любить грешников, любить своих близких, которые докучают тебе – это очень серьезная работа. И дальше пишет святитель Игнатий. «Когда изгладится в тебе памятозлобие», смотрите как, «когда ты не будешь обижаться, когда ты не будешь помнить о зле, которое причинили тебе люди, причем зле не такое, какое-нибудь, что на тебя косо посмотрели, а прямо оскорбили тебя, прямо тебе навредили, только тогда ты близок к любви». Почему? Потому что, смотрите, оказывается, любовь основывается на прощении. На прощении ближнему его согрешений, какие бы они тяжкие ни были. И даже если мы в Евангелии посмотрим, как Господь молится о распинающих даже, Он как молится? «Отче, прости, не ведают, что творят». Прости им, не ведают, что творят. Вот, оказывается, основание любви. «Когда сердце твое осенится святым благодатным миром ко всему человечеству», удивительнейшие, смотрите, какие слова, как их надо вот понять глубоко. Что значит «сердце твое осенится»? Это значит, когда никакому человеку, никакому народу, ни к евреям, ни к масонам, ни к глобалистам, ни к сепаратистам у нас не будет никаких претензий. Святой мир на сердце, потому что они все, их жалко. Это люди заблудившиеся, люди погибающие, люди добровольно идущие в эту самую гибель. Тогда ты при самых дверях любви. У тебя еще ее нет, но ты при дверях. Знаете, как удивительно? Удивительнейшие слова. Поэтому, конечно, надо нам читать святителя Игнатия и вдумчиво читать, чтобы это все вещи нам на сердце приходили. Поэтому, когда вот у нас ссоры, когда мы обижаемся, когда якобы боремся за правду и боремся с людьми на самом-то деле, вот здесь, конечно, у нас мы далеко от любви. Даже фундамент еще не построили. А в быту сколько у нас, да, в семьях, сколько у нас непрощения, сколько у нас обид, сколько претензий друг другу. О какой любви к Богу может быть речь, когда мы еще друг друга не любим? Вот так, пойдемте дальше.
«Но эти двери отверзаются одним только Духом Святым. Любовь к Богу есть дар Божий в человеке, приготовившем себя для принятия этого дара чистотою сердца, ума и тела. По степени приготовления бывает и степень дара, потому что Бог и в милости своей правосуден».
Что это за двери такие? Вот иной раз в Евангелии мы можем с вами прочесть о том, как Господь говорит: «Я стою у двери и стучу». Двери сердца, получается. Где-то, да, мы можем открыть эту самую дверь, то есть впустить Христа, да? Начать верить Ему, пытаться исполнять заповеди. Это как бы начало пути. А оказывается, еще одна дверь есть. Эта дверь – это не только образ некой двери, которая изнутри только открывается. Это еще и состояние христианского сердца, очищенного от грехов. И тогда только Господь откроет это сердце христианину. В молитве, в чистоте, в видении Бога, в духовных, очищенных уже чувствах, когда он подготовлен. Это почему нам говорится? Чтобы мы не думали, что мы можем сами ее открыть. У этой двери нет ручки. Она снаружи только открывается. Не надо думать, что если я придумаю себе эти чувства духовные, что это открытие этих самых дверей. Нет. Почувствует человек, поймет только тогда, когда откроет действительно сам Господь. Любовь к Богу есть дар Божий, смотрите, как замечательно. Это не мое, не результат моих усилий. Это не плод моих рук. Это дар Бога в человеке. Но от нас зависит что-то или нет? Оказывается, зависит. Приготовившим себя для принятия этого дара чистотою сердца, ума и тела. Давайте-ка разберем эти вещи. Вот тут уже действительно от человека зависит изменение жизни. Вот в вот этих словах говорится о покаянии. Потому что чистота ума, сердца и тела человека достигается только покаянием. Одними рассуждениями о любви, это, знаете, такая мода у нас сейчас идет о любви говорить, причем ругать покаяние. Вот очень интересно, кстати, такая вот у современных наших некоторых церковных писателей, явно склонных к таким заигрываниям с молодежью, вот с интеллигенцией, очень много разговоров о любви. И отвержение покаяния, причем и монашество тоже. Вот очень интересно так. Критика монашества. А духовный-то закон ведь не таков. Духовный-то закон нам говорит, что рано говорить о любви. Ну что такое, мы поговорили о любви и пошли потом блудить. Как вот этот вот молодой человек, который говорит, рассказал, помните, я вот только что рассказывал о том, что он причастился и кайф, как он говорит, получил, как от героина, причастившись. И он говорит, я начал на всех смотреть глазами Христа. Представляете такие слова? Я им так в полушутку говорю, ну и как ближние? Он говорит, отвратительные грешники. Я ему говорю, нет, это не глаза Христа, ты, брат, тут заблудился. Но это неправда, потому что... И этот человек, значит, потом рассказывает, что чтобы прийти, как он говорит, в нормальное состояние, он пошел и заблудил. Представляете? Ну, это разве состояние очистившегося человека? Нет, конечно, это как раз признаки недостойного причастия. Признаки очень серьезного духовного повреждения. Наказание какого-то, вразумление Бога. Так вот, вот дар любви можно получить тогда от Бога именно, не за заслуги перед Отечеством или перед какой-то там культурной там, или какой-то там интеллигенцией, а по очищению своего сердца. А это покаяние. Что значит чистота ума? Что значит чистота сердца? Что значит чистота тела? Здесь вот в этих трех-четырех словах говорится о покаянии, об изменении жизни, о молитве, о участии в таинствах. То есть в этих словах заключена, собственно, вся христианская жизнь, настоящая, да? Когда человек действительно трудится, не просто он приходит в храм по воскресеньям, по традиции, даже причащается и исповедуется, сам, допустим, над собой не трудится. Тут очень много о чем говорится. Тут и пост умеренный, тут и молитва, еще раз скажу, и чтение, потому что ум не очистить без чтения. И священное писание, и толкование, и святых отцов чтение. Это очень-очень. И послушание, потому что сердце не очистится без послушания. Так что очень много тут все заключено. По степени приготовления, пишет святитель Игнатий, бывает и степень дара. Тоже очень удивительно, что даже в любви своей, в милости, Бог справедлив. Это сейчас справедливость в чем заключается? В том, что очень часто, если человек не готов, почему нам многое не дается? Неужели Бог оставил этот мир, или он стал бессилен? Нет, мы не способны принять. Но какой смысл наливать драгоценное вещество в треснутую какую-то чашку или банку, да? Или грязную банку? Порой бывает, знаете, там из подвала вытаскивают банки такие пустые для того, чтобы заготовки в них делать. И там пауки какие-то сидят, грязь какая-то нападала, да, пыль. Вот в такой сосуд не нальешь драгоценного вещества, оно испортится, придет в негодность. Надо очистить сначала, да. Если треснутое, заклеить. Это опять же покаянный труд так образно представляется. И по мере приготовления Господь дает человеку. Дает сам. Опять же, мы должны тут говорить о том, что человек должен трудиться, а Бог ему дает. То есть вот так, я не сам человек. Не поел ничего, вот и якобы дар Божий получил. Нет, надо трудиться над очищением сердца.
Любовь к Богу вполне духовна. Рожденная от Духа, Дух есть.
Еще раз нам святитель Игнатий говорит, что это не впечатление, не эмоции. Любовь к Богу – это духовное впечатление, духовное переживание, которое дается. Это означает, что когда у человека любовь появится по-настоящему, он в ней будет жить, он не будет в этом сомневаться. Значит, это не просто какое-то умозрительное дело, а именно рождение должно быть этого чувства. И человек, конечно, когда-то, наверное, переживет это.
Рожденная от плоти плоть есть. Плотская любовь, как рождаемая плотью и кровью, имеет свойства вещественные, тленные. Она непостоянна, переменчива. Огни ее вполне в зависимости от вещества.
Ну да. Тут нам святитель Игнатий как раз пишет о противоположности. Что когда плотская любовь, а мы как-то с вами говорили, что такое плотская любовь, это может быть и любовь супругов, и любовь, там, допустим, влюбленного юноши к своей невесте, горячая, такая малоуправляемая. Плотская любовь – это может быть любовь к детям, к их плоти. Как правило, помните, мы говорили с вами о том, что в первую очередь заботит нас как родителей? Чтобы накормлен был, здоров, одет, да? И очень часто мы забываем еще о духовном состоянии. Ну, учился хорошо, в музыкальную школу пошел. А чтобы духовно с ним потрудиться, у нас уже времени нет. Вот это как раз признаки плотской любви. Поэтому рождаются они от плоти, имеют свойства вещественные, тленные, непостоянные, переменчивые. Как часто у нас столько разводов, казалось бы, так много говорим сейчас в современном мире о любви, а столько много всяких и скандалов, и разводов, и непостоянства этих чувств. Огонь ее, то есть огонь этих самых чувств, зависит от вещества. От какого вещества? Как, допустим, в таком обыкновенной жизни костер не подбрасывай в костер дров, и он и потухнет. Так же и эти чувства не удовлетворяют что-то, и все, и уже люди ненавидят друг друга. Вот, пожалуйста, наша немощь.
Слыша от Писания, что Бог наш огонь, что любовь есть огонь, и ощущая в себе огонь любви естественной, не подумай, чтобы огонь был один и тот же. Нет, эти огни враждебны между собой и погашаются один другим. Служим благоугодно Богу с благоговением и страхом, ибо Бог наш огонь поедая есть.
Замечательные совершенно слова. Они нас должны совершенно правильно ориентировать на то, что не должны мы, используя свой жизненный опыт, рассуждать о духовных вещах. Вот та любовь, опыт любви, который у нас был, а как правило, у нас опыт любви к себе, по большому счету, это не духовная любовь. А духовная любовь появляется к Богу и ближнему только тогда, когда вот эта плотская умирает. Одна заменяет друг друга. Вот почему вот эта цитата, что Господь – это огонь поедающий, это же не значит, что он огонь сам по себе. Тут сравнивается Господь с огнем, который сжигает солому, да, сжигает там дрова, постройки бывает. Также и вот эта вот любовь духовная, она уничтожает плотское отношение к ближним. Это не означает, что все, мы должны там развестись, там оставить детей, куда-то уйти. Нет. Также останутся и дети, и мужья, там, и жены у мужей, и родители, только отношение к ним будет другое, понимаете? А мы, поскольку не имеем этого опыта, думаем, будет хуже, а будет-то лучше только, когда мы к ним начнем относиться духовно. Сердце наше будет свободней. Так что вот хочется нам всем этого пожелать, такого труда над собой.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.